Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Рувин, Дав Гайоми, ежедневный лист Талмуда. И сегодня мы с 99-м листом трактата Рувин. Как это прекрасно звучит. 99-й лист трактата Рувин. То есть мы уже прошли 98 листов. И на самом деле, то есть он же 99-й, но на самом деле он 98-й. То есть мы прошли 97 листов. Реальных 97 листов. 98. 98, да, правильно. Окей, меня потянуло на лирику. Ничего страшного. Окей, значит, мы уже сказали, что этот блок Мишнаёт в конце трактата Ирувин говорит о человеке, который, находясь в одном владении, делает что-то в другом владении. Или у него предмет из одного владения падает либо безвозвратно, либо с возвратом в другое владение, да? И мы сейчас говорим о продолжении этой идеи. Итак, человек оймед одом аль бершусар айох. Человек стоит в частном владении. У металтель бершусар айох. Что-то он двигает во владении общем, да? Раши говорит, смотрите, что говорит Раши. Раши говорит так. Бабайс, он стоит над, в доме. О, аля гагель на крыше. Вышойхе. И он как-то наклоняется. Вынойтель хефец. И он берет предмет. Бершу сарабим. Во владении многих. Кан. У маних и кан. Представляете? То есть он вылазит из окна. Да? У него здесь есть какой-то предмет. Он его оп! И перекладывает. Давайте посмотрим, как нам нарисовал это Рав Хаим Поруш. Как он нам это нарисовал? Вот так, да? Вот у него есть ключик какой-то. Он находится, наклонился, и он хочет этот ключик перенести отсюда сюда. Окей? Говорит Мишна, он может это сделать. Ой, мед, одом бершу сайох, это металл бершу сарабим, бершу сарабим, металл это бершу сайох. Он может стоять на улице и двигать предмет. Бершусор йохет где-то в доме у бельбачелоицих, у смиарбам, и самое главное, чтобы он не выносил туда 4 ама. То есть он не может перенести бершусорабим 4 ама, находясь в другом владении. Не может этого сделать. Это говорит Раши. Секундочку. Не будет он этого делать. Почему? Мимаком шая мунахбо вэашмуинен матнисен, сообщает нам Мишна, дэлой газдринен, не постановляем, шема яхнисену яцло. То есть, окей, он не переносит больше, чем 4 ама, но есть у нас опасение, что он из общего владения занесет это себе, в частном, он стоит в частном, и он вот этот предмет двигает отсюда сюда, меньше, чем 4 ама, но он может забыться и занести. Нет, мы не опасаемся этого. И Гемара потом скажет, что это только позиция мудрецов, да? Раби Мейр, да, опасается, но здесь мы говорим, что мы не опасаемся. Теперь есть вторая ситуация. Ло я мода дам, не будет стоять человек, бершу саёхит, в частном владении, вияштин, не сделает малую нужду, бершу сарабим, в владении многих. То есть не может человек стоять дома, ну, во дворе, за забором, да, и помочиться на улицу через какое-то отверстие, да. И наоборот, бершу сарабим, не может человек стоять на улице, в яштин бершу саехит, и не сделает, и сделает малую нужду в какое-то частное владение. Грубо говоря, он стоит в каком-то углу, да, и аккуратненько мочится в какой-то двор соседский, который, в котором он подошел. Не может он это сделать с точки зрения закона Шаббата. Почему, да? Потому что, когда он справляет свою малую нужду, то у него вот эта вот как бы струя, она переходит из владения частное, владение общее, из общего владения в частное. Сейчас посмотрим потом, почему, так сказать, нас это интересует. Можно сказать, как бы, этот перенос, он как бы, он не придает ему значения и так далее. Но Мишна говорит, что этого делать нельзя. Вехен, и также говорит Мишна, ло ярок, человек не будет плевать. Да, точно так же, с одного владения в другое. В Рабиуда, Омер, Рабиуда говорит, аф миши нислыш ройко бифив, даже если у него слюна, она уже оторвалась, нислош, оторвалась слюна в рту, ло ялех, не будет даже продолжать идти, арба амот, четыре ама, а чирок, пока не сплюнет. Такая вот интересная логика, да? Что если слюна считается уже отделившейся от тела, она может еще находиться во рту. Сейчас посмотрим, что имеется в виду. То есть, как бы он должен ее немножко перекрутить во рту, или он должен ее обязательно как-то еще что-то с ней сделать, он как бы собрать ее в комок, который он готов выплюнуть. Но все то, как только она стала как бы готовый к отторжению, продолжать с ней движение запрещено. Это то, что написано здесь в Мишне. Окей, идем дальше. Говорит Гемара. Маснилей обучал Рав Хинена Баршламе Лехия Барав. Обучал мудрец Рав Хинена Баршламе сыну Рава, которого звали Хия. Камидрав. Перед его отцом. То есть он его обучал, и отец присутствовал, Рав. Ло ямур адам бершу саёхит. Не будет стоять человек бершу саёхит в частном владении. Умитал ты душу с рабим. И двигать в общем владении. То есть он учил его против нашей мишны. Омарлей сказал ему, Рав, шавкис рабона, ты оставляешь позицию мудрецов, написанную в нашей мишне, в авдес, и ты нас обучаешь, и ты как бы делаешь к Раби Мейер, как Раби Мейер, который на странице Куф, да, Раби Мейер здесь, на странице Куф, Алеф, да, Амуд Алеф, он как бы говорит, Лоэма Дадам Бершута Эхиду, Вифтах Бершута Рабим. Раби Мейер не разрешает стоять на улице и открывать ключом в доме, потому что он боится, что он как бы этот ключ занесет туда или занесет, вытащит себе обратно, то есть как бы Раби Мейер, он опасается, что человек из того владения, в котором он находится, перенесет в то владение, из того владения, pardon, где он двигает, перенесет в то владение, где он находится. Так вот, получается, Хинена Баршламе, он привел мнение Раби Мейера на нашу мишну. Говорит ему Рав, что же получается, ты как бы отвергаешь мнение мудрецов, которые здесь написаны в мишне, и идешь по мнению Раби Мейера? А говорит на это ему... Хусовер Медесейфа, Гемара объясняет, что Рав Хинена Баршламе, он считал, что Медесейфа Раби Мейер, что если в конце Мишны есть Раби Мейер, Рейшинаби Раби Мейер, здесь в начале тоже должно быть Раби Мейер. То есть, как бы, вот эта Мишна здесь, на нашей странице, на 98b, Гемара говорит, что, как бы, конец этой Мишны, то есть, мы видим, что это, как бы, действительно единый блок. То есть, как бы, это Рейши, это Сейф, это начало, это конец, но мы видим, что это единый блок, и здесь приведен Раби Мейер, да? А говорит Гемара, Мидрейша, Раби, Мидесейфа, Раби Мейер. В конце придет Раби Мейер, Сейфа Нами, Раби Мейер. В начале тоже нужно привести Раби Мейера. В логи. Говорит Гемара, Раб считал не так. Не так. Не она. Сейфа, Раби Мейер. В конце действительно приводится Раби Мейер. В Рейша, Рабона. В начале приводится только позиция мудрецов. Мудрецы не опасаются, что я, находясь в доме, двигая предмет, занесу этот ключ к себе. Как мы видели на рисунке. Аз Гемара говорит дальше. Убильват самое главное. Шило юци худ с медали тамойсов. Чтобы не выносил за четыре ама. Раши говорит. Ахефец медали тамот. Хаяв. Нарушает запрет Тора. Фагав дыу оймит бегавуа. Значит, он стоит в доме. Вейгбия лемало миют. Он поднимал этот предмет выше, чем на 10 тефахов. Вейвиру. И перенес его. Лоям рина на аварт аворес моком птур. Мы не говорим, что он перенес это через место освобождения. Он вышел на высоту, да? Алма Бозара Нохова Акира Аздин. Это значит, что мы идем за отрыванием и возложением. Варейн от ломит хилясарба, мы не ходим сафарба, потому что он, получается, взял в начале четырех, положил в конце четырех, это уже его обязывает. А то, что он как бы поднимал на высоту, и на высоте это выше 10, и выше 10 это место освобождения, это уже не границы общего владения, это никому не интересно. Вот это вот то, что мы, получается, здесь видим, да? Смотрите Гемору. Гемора говорит так. Го-гойцы. А если он, да, вытащил за границу четырех амахаев хатас, нарушил запрет Торы. Должен принести грех очистительную жертву. Лейма. Получается, у нас здесь доказательства смешны. Месае это помогает Лерова. Высказыванию Рова, который сказал дома Рова, ибо Рова говорил, учили вы, помните? Амаавир хефец митхилас арбо. Человек, который переносит некий предмет с начала четырех ама. Лесов арбо, в конец четырех ама. Ваевиру дерехалав. И перенес это над собой. То есть он нес это высоко. И он занес как бы в место освобождения. И там прошел как бы, ну, как бы путь его. Перемещение это было с точки А в точку Б. Значит, с начала четырех до конца четырех. Но путь был по верху через место освобождения. Говорит Рова, путь не интересует, нас интересует перемещение. Перемещение произошло, он обязан. Но мы сказали, что не в этом дело, поскольку там не было приземления на этой верхней, так сказать, на месте перемещения. Если бы здесь в процессе где-то была здесь какая-то полочка, он ее положил, потом переложил, то мы бы сказали, что он, да, свободен. Но идея такая, что сам как бы пролет по высоте, он нас не интересует. А мы говорим, что получается из Мишны, у нас есть доказательства, потому что человек находится где-то на высоте, перемещает, и есть запрет Торы, да, вроде бы, написано вроде бы как бы, да? Так получается, у нас есть подтверждение из Мишны позиции Ровы. А у нас такого нет, это высказывание Рова. Поэтому, как здесь быть, говорит Гемара? Гемара говорит, нет. Миктани, разве в Мишне написано, и муйцы хаев, что если он вынес за границу четырех ама, что он нарушает запрет Торы, где это написано? Дильма, возможно, и муйцы, если он вытащил потура валёса, это только запрет мудрецов. Он свободен от грехочетной жертвы. Но это асур, это нельзя делать. Поэтому не доказательство. И когда у меня есть другая версия этого же обсуждения. Гаойци, то есть если он нарушил, да, и вынес за 4 ама, он потур, он свободен. А валялся, но делать так нельзя. А злейма, тогда давай скажем, говорит Гемара, тигавей тиюфта дырова. У нас есть опровержение позиции Ровы. Да? Дома Рова, ибо Рова говорил, амаавир, смихля, дали, дасов, дали. Человек, который перенес с начала четырех ама, в конец четырех ама, виру дырахалав, и над собой хаев, он нарушил запрет Торы. Мы вроде бы видим, если в нас в Мишне написано, что вынесший за четыре ама он потур, значит, у нас есть опровержение Ровы. Сколько Рова говорит, что пронес над высотой, как бы над место освобождения он хаев, а у нас в Мишне вроде бы написано потур, говорит Гемара, Миктани, нигде не написано потур авалёс, написано нельзя в Мишне. Самое главное, не делать этого. Какой там результат, не написано. Дильма и мой цихаев хатус, может быть, действительно остается. То есть мы остаемся с вопросом. Тот, кто нарушил эту рекомендацию, как бы это постановление Мишны, этот закон Мишны, что нельзя, можно, находясь в одном владении, двигать в другом владении. То есть я, говорю, нахожусь дома, двигаю на улице, не переходя границы 4 ма. То есть вот это перемещение должно быть больше, чем 4 ма. Перемещение из точки А в точку Б. Окей, а что будет, если человек нарушил? И, да, пронес 4 ма, находясь в другом владении. Что будет? Этот вопрос остается открытым. Понимаете? Этот вопрос остается открытым. То есть, что мы, получается, понимаем? Мы говорим так. Человек может стоять, находиться на крыше, да, двигать внизу. Он не должен переместить предмет на 4 ама. Нарушит ли он при этом запрет Торы или только запрет мудрецов? Это сомнение в Талмуде. Вот здесь мы это видим. Окей? Это вывод. Дальше. Дальше говорит Гемара. Ло ямод адам Бершута Эхид, не будет человек стоять в частном владении и не будет справлять нужду в общее владение. Омар Рав Йосеф. А что будет, если он, да, это сделал? Иштин Верак. Окей, он справил малую нужду и плюнул с одного владения в другое. Хаев Хатос. Что, он нарушил запрет Торы? Вега, вот ведь требуется Баинан Акира Ваноха Меаль Габи Мокуем Далет. Влейка. Нужно, чтобы он снимал с какого-то места, которое 4 ама, 4 на 4 тефаха, да, то есть нужно какое-то, он снимает откуда-то и кладет куда-то, да, где у него вот этот вот момент снятия акира, то есть он срывает с одного места и кладет в другое место. Где это? Тут интересно, да, получается, что его мочевой пузырь, да, он не является таким важным местом. И тут, на самом деле, есть очень интересный спор мудрецов. Почему? Гемара в конце концов отвечает, махшав той, его мысль, машвилей мокэм. То есть его мысль, что он хочет помочиться, да, она делает это важным местом. Не обязательно, чтобы было 4 на 4. Сам факт, что он хочет это сделать, это уже считается важным местом. Тут вопрос, на самом деле, за счет действия это происходит или за счет того, что как бы просто его... Дело в том, что его же мочевой пузырь, он не является... Там нету 4 на 4, нет 40 на 40. И оттуда идет эта жидкость, да, моча. Получается, как мы это понимаем? Махшав, то его мысль делает это важным местом. Сам факт его решения, да? И... Окей, посмотрим еще раз. Да и лотеймах, потому что если ты не скажешь так, а дома Рова, вот ведь Рова говорит следующее. Рова говорит следующее, сказать, зарак вынах бы фиакель, человек бросил какой-то предмет, и он попал в пасть собаки. Оба пиакевшан, или он попал в печь. Как бы бедюк точно в печь. Хайфхат нарушает запрет Торы. И там тоже, абаина на ноха альгабы моком далит. Там же тоже нужно, чтобы было положить куда-то, где здесь 4 на 4, а не пасть собаки и не вот этот вот печь. Там нет 4 на 4. А что там? Махшавту и машвили моком. Сам факт, что он хочет туда попасть, да? Это место он выбирает как бы в пасть собаки, да? Ему нужно попасть. Ему нужно попасть в эту печь. Это то, что он хочет. Он намеревается делать, и у него получился этот результат. Все. Это уже причина, чтобы сказать, что это была аноха. Он положил, куда хотел. Получается, здесь интересно, да? Он, когда справляет нужду, говорит, гмара, хоханами, здесь также махшова, да, его мысль, машвили моком, она делает это местом. То есть она, как бы она, сам факт, что ему нужно помочиться, да, это уже делает это важным местом. Говорит Тосфот. Почему? Потому что он получает больше здесь удовольствия. У него есть как бы... Ему важно попасть именно в пасть этой собаки и именно в эту печку. Говорит Тосфот, и то же самое, когда он мочится или плюется. То есть вот этот факт, что ему нужно плюнуть, ему нужно... Это интересно, да? То есть, когда он попадает в собаку, когда он попадает в печку, мы понимаем, что там у нас цель. А здесь ему нужно просто очистить тело. Вообще непонятно, почему это мелахаши црихали гуфа. Почему это работа, которая мне нужна. Ему нужно просто помочиться, ему нужно убрать отходы. Непонятно, почему, в принципе, это хив. Надо подумать. Окей, но вот это текст Гемары, тут можно еще думать, рассуждать. Говорит Гемара дальше. Бой Рова. Рова задал такой вопрос. Убершу саехету пиама бершу сарабим. Он находится в частном владении, а, пардон, пиама – это уста его органа. То есть он каким-то образом находится во дворе, но он... как бы вот мочится, и не только струя, но и его мочеспосылательный орган, он тоже находится уже на улице. Как-то он умудрился, наверное, встать так, что, так сказать, как бы он стоит над забором, предположим, да? Или в заборе есть отверстие, да? И вот он через отверстие как-то, так сказать, да? Босар Акира Азлина, мы идем за тем местом, откуда это отрывается. А отрывается это от его не мочеспускательного канала, а от его желчного пузыря, да? Не желчного пузыря, а мочевого пузыря, да. От его мочевого пузыря. О, босар яция азлинан. Или мы там, где у него выходит из его тела. То есть отрыв этой жидкости происходит из мочевого пузыря, а выход из тела... Нет, там нету и вот этот выход из тела, его мочеиспускательные органы именно непосредственно, он находится уже на улице. Поэтому зачем мы идем, говорит Гемара, тейку непонятно. Непонятно. То есть мы идем за отрывом жидкости из организма, или мы идем за отрывом жидкости из организма, да? Из организма, как бы, где она, когда она покидает организм, или где она начала свое движение в организме. Вот этот вопрос остается открытым. Говорит Гемара, вхен ло йорок, и также человек не будет плеваться. Рабби Дома говорит, а фальгав, несмотря на то, что дело апих, что он вообще не перекрутил во рту эту слюну. Говорит, ну а ватнан, вот мы учили, что если человек, а я ухель двила бы едай мясо, человек ел инжир сушеный руками, на котором он не сделал мясо отъедаем. То есть руки у него, они теперь шниет вторые по отношению к нечистоте. И он, так сказать, ихнис едоли тох пив, он засунул палец, да, в рот, литоль црор, даже вытащить камешек. Теперь у него получается во рту чистая еда, а он залез туда грязными руками. И эти грязные руки, вопрос, они сделали ли этот финик или этот инжир, который он ест, теперь за счет той слюны, которая у него во рту, сделалась ли у него вот эта еда, которая у него во рту, теперь принимает ли она духовную чистоту от его грязных рук? Рабби Мейр говорит, что все, этот инжир, он теперь не кошер. Выплевывать надо. В Рабби Йоси Митай, Рабби Йоси говорит, ну или не выплевывать, но тогда он будет сам нечист. А Рабби Йоси говорит, Митай, будет он чист. А Рабби Юда говорит, ипехбо, если это слюна уже, которую он перекрутил с места на место, тогда она считается не частью организма, и она уже делает этот плод как будто бы обмоченным чем-то. То есть мы говорим, что для того, чтобы плоды принимали духовную чистоту, они должны быть чем-то намочены, мы сказали, семью жидкостями. Так вот эта слюна, она будет считаться отделенной от организма, не частью организма, не частью тела, и поэтому она будет уже смачивать этот предмет, и он, получается, от пальца этого нечистого примет духовную чистоту. Так считал Рабби Юда. Лоипех, если он не крутил эту, во рту эту слюну, тогда она чиста. То есть, если она просто, это та жидкость, которая, у него столько слюны, которая просто находится, как бы слизистая рта, не более того, там нету какого-то количества слюны, которое можно перенести с места на место во рту, тогда он чист. Здесь получается, да, что Рабби Юда говорит, что если он, у него оторвалась слюна, он уже не может с ней дальше идти. А здесь написано, что только если он ее перевернул с места на место, тогда она считается не частью его организма. Здесь, получается, Рабби Юда считает не часть организма после того, как она уже оторвалась, и даже если он ее не двигал во рту. А здесь она считается у него не частью организма, только после того, как он помотал ее несколько раз, подвигал несколько раз ее во рту. То есть, как бы это уже немножко другое. А говорит Гемара, и тут интересно, Омар Рав Йоханан, сказал Рав Йоханан, мухлев это шита, нужно поменять мнение. Но на самом деле здесь Раша объясняет, что мухлев это шита, Рабби Юда поменял свое мнение. Рабби Юда до этого считал так, а потом начал считать по-другому. Рабби Юда в трактате Килим, где речь идет про вот этого человека, который засунул палец в рот, вытащит камешек, он думал, что нужно обязательно, чтобы слюна подвигалась во рту, для того, чтобы стать не частью тела. А у нас он уже считает, что достаточно, чтобы она просто была, как бы отделилась в какой-то такой комочек, да, и уже выделилась просто, это уже, чтобы она не стала частью тела. Реш Лакиш омар. Обычно это не так. Обычно мухлев и сашит, это как бы, давай поменяем мнение в Мишне. Но здесь как бы поменялось мнение самого Рабби Юды. Здесь вот это вот как бы такое нестандартное параши объяснение. Хотя другие решения, они, да, говорят, что здесь нужно поменять мнение. Как в стандартном объяснении. Рейш Лакиш говорит, лоулам ло тахлев. Не нужно, ничего не менялось. Веохо, бэмайя скин. Здесь чем мы занимаемся? Бекихо. Здесь мы говорим про мокроту. У нас в Мишне говорится про мокроту. То есть, когда мы говорим про слюну, то только если она двигалась во рту. Но мокрота, как только она выделяется, она сразу же как бы ее можно выплюнуть. То есть не нужно там ничего делать, не нужно ее как бы собирать. Должны как бы детьми, так сказать, сильно смачно плюнуть, нужно было собрать слюну, да? Знаете, помню, как были детские такие развлечения. Так вот, мокроту не нужно, как только она выделяется, она уже способна к тому, чтобы ее было выплюнуть. Там не нужно, так сказать, передавать, как бы создать ее какой-то сгусток. Так вот, речь у нас, в нашей Мишне речь идет про мокроту. А там речь идет, говорит, Бриш Лакиш, про, про слюну. Так слюна, ее нужно покрутить немножко во рту. А мокрота, она сразу является отдельной частью. Говорит, Гмирова Таня, вот мы учили Мишну Брайту. Раби Юда, оймер, Раби Юда говорит, кихоба нитлаш. Когда у нас есть мокрота, вы нитлаш, и она отделяется. Что говорит Гемара? Майла. Что мы считаем, да? Рок вы нитлаш, что-то про слюну тоже этого достаточно. Она сразу отделяется. Говорит Гемара, ло, кихоба нитлаш. Да, если мы говорим про мокроту, то она сразу отделяется. Ага, а про рок, про слюну, нужно ее покрутить, как написано там. Трактайте килим. Говорит Гемара, ва-тане, а вот мы учили Брайту, Раби Юда, оймер, Раби Юда говорит, кихова нитлаш, вихен рукош нитлаш. То есть и мокрота, и слюна одинаково. Ло я, Олег, не будет идти далее там, вот, а чирок пока не сплюнет. Эло, а только мы хуварты, каточнин мейкара. И значит, как мы изначально учили, как в позиции Раби Йоханана, да, что Раби, действительно Раби Юда сначала думал, что нужно сразу слюна, как только она отделилась, а потом... Нет, сначала он думал, что нужно, чтобы слюна, она была, поболталась, как бы, была, подвигалась несколько раз во рту, чтобы считать ее не частью тела. Мы говорим, нет. Раби Юда говорит, что как только она выделилась, как бы там ее стало много, и этого уже достаточно для того, чтобы нужно было ее сплюнуть, а не продолжать с ней дальше движение. Точно так же, как мокрота. И Гемара приводит и говорит, Омар Ришлагиш, сказал Ришлагиш, кихоби фней рабо. Человек, который... плюнул, сплюнул мокроту перед своим учителем. Хаев миса, он обязан смерти. Что имеется в виду смерти? Не имеется в виду смерти от рук земного суда. Ну, как бы, он нагнетает, как это, гневит небеса по отношению к себе. Да, то есть он может заслужить смерть от рук небес. Шинемер, как сказано, коль мисанай агаву мавс. Всякие люди, которые ненавидящие меня, они возлюбили смерть. Не имеется в виду мисанай, ненавидящие меня, элло альтикрим ле мисанай, не читай ненавидящие меня, элло масняй, те, кто заставляют возненавидеть меня. Всевышний говорит, что те люди, которые своим поведением делают Тору ненавидимой в глазах других людей, они заслуживают смерти. Человек, который ведет себя так, что, смотря на него, люди думают, вау, Тора ужасна, Тора мерзка, то Всевышний как бы очень к этому относится ревниво. Задает Гемара вопрос, ва-минус наис, анис, а что с этим человеком делать? Ну, у него как бы, ну, это естественно, он заболел, как бы, у него есть мокрота, у него есть какие-то, ну, простыл, что делать? Говорит Гемара, речь идет о том, что у него образовалась мокрота, и он плюнул ее, и это проблема. А что он мог сделать? Он мог взять салфетку и в нее как-то сплюнуть. Они предлагают в одежду это сделать, ну, в наше время в одежду это тоже некультурно. Смысл такой, что он может сделать так, чтобы это там проглотить, чтобы это никто не заметил. Ну, короче, да? То есть, если он взял, как бы, повел себя, как бы, некультурно, невежливо, да, так, что это заставляет тех людей, которые на это смотрят, почувствовать какое-то отторжение, да, такое неприязнь, да, это проблема. То есть, мы здесь видим, что, как бы, вежливое поведение, такое уважающее чувство других людей, это, ну, абсолютно точно часть нормального поведения, нормального тумтхохма, мудреца Тора, это очевидная вещь. Как бы, там они говорили про то, что не ловить вшей своих при других и так далее. Но человек, который как бы там ковыряется в носу, там, или там как-то плюется, или там сморкается, нужно думать о том, что вокруг тебя находятся другие люди, и ты должен как бы не создавать у них каких-то неприятных ассоциаций, эмоций, ощущений и так далее. Поэтому следим за своей гигиеной, это часть имиджа, который должны нести себя люди, соблюдающие Тору. Большое спасибо. Это был 99-й лист А. И после небольшого перерыва мы продолжим и поговорим о том, как можно пить с одного владения, находясь в другом. Об этом на следующем уроке 99-Б. Всего хорошего, до свидания.